Доброе утро, дорогие братья и сестры, гости, друзья. Давайте будем присаживаться. Можно параллельно выключить мобильные телефоны, чтобы они нам не мешали поклоняться и общаться с Господом. Давайте. Приглашаю, если у вас есть новые заветы с Псалтырью или Библии целиком, давайте мы откроем Псалом 120 и помолимся, вот читая этот Псалом в начале нашего богослужения. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять восхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Предлагаю побыть в некоторое время вот в такой тихой молитве, благодарение, слава Богу за то, что Он сделал на предстоящей неделе для вас. И потом мы вместе закончим молитву. Несколько мгновений буквально. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие в нашей жизни. Боже, мы благодарим Тебя за Твой мир и покой, который Ты даешь нам в сердца, Боже, и за то, что всякий верующий в Тебя не посрамится, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас влечешь сюда, Господь, в общение друг с другом и с Тобой, Боже. И мы просим Тебя Твоего присутствия здесь, просим Тебя о том, чтобы Ты благословил нас, чтобы Ты Духом Святым трудился в наших сердцах, Боже, чтобы мы отсюда вышли измененными, Боже. Благослови нас, пожалуйста, и проговори в наше сердце. Прими также сейчас славу и хвалу Тебе, Боже, из наших уст во время нашего пения, Боже. Будь прославен в нашем служении Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приглашаю вас к общему поклонению. сейчас у нас будет материальное служение. Братья и сестры, приглашаю вас жертвовать для Божьего служения, Божьей славы. Братья и сестры, мы сейчас совершим ряд молитв. Я приглашаю вас поучаствовать вместе с нами.
Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность сегодня обращаться к Тебе, как Отцу, с просьбами нашими о том, чтобы Ты их восполнил. Мы верим, что Ты заботишься о нас, Господи, помнишь о нас, не забываешь, мы Тебя за это благодарим и славим, Господи. Мы верим в то, что мы сами призваны восполнять нужды друг друга, поэтому просим о том, чтобы мы были внимательны друг к другу, учились друг друга поддерживать, учились друг друга где-то наставлять, Господи, учились помогать друг другу, Господи. Просим Тебя о восполнении нужд, которые записаны вот в этой корзинке, Господи, о здоровье, вот, о материальных средствах. Просим Тебя о том, чтобы наши родные и близкие обращались к Тебе, Господи. Просим Тебя о том, чтобы всегда наши сердца наполнялись миром Твоим, любовью Твоей, Господи, и в наших жизнях Твое имя славилось. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам здоровье, даешь нам возможность зарабатывать деньги. Благодарим Тебя, Господи, за те деньги, которые Ты нам дал. И сегодня, в это утро, мы приносим Тебе, Господи, как жертву поклонения, как жертву хвалы, Господи. Хотим, чтобы эти деньги служили для того, чтобы Царство Твое, оно расширялось и умножалось здесь, на земле, Господи. И те деньги, которые у нас остаются, помоги нам с Твоей мудростью ими распоряжаться. Просим Тебя об этом во имя Христа, Отец и Дух Святой. Аминь.
Господь, мы молим Тебя о наших детях, которых Ты доверил нам, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости их воспитывать, а им дал терпение, смирение, послушание, Боже. Молим Тебя о предстоящем лагере, который будет на следующей неделе в Антоновке. Пожалуйста, благослови сотрудников, детей, чтобы он все прошло благополучно, Боже, чтобы программа была насыщенная, интересная. Господи, храни от травм, от происшествий, Боже. Будь там, пусть Твоя защита будет над детьми и над сотрудниками, Господи. Благослови и храни нас всех, просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Господь, просим Тебя также о нашей стране, Боже, просим Тебя благословения, чтобы Ты послал мир на нашу землю, Боже, чтобы Ты благословил наш народ, Боже, чтобы люди искали Тебя и были христианами не только на словах, Боже, но и в жизни. Просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты благословил, чтобы в нашей стране происходили реформы, о которых так много говорится, Боже, чтобы они происходили, Боже, и чтобы наше общество изменялось, Боже. Благослови наших правителей, чтобы они служили и Тебе, и народу нашему, Боже. И благослови также и утешь тех, кто понес какие-то утраты вот в процессе этого противостояния, Боже. Прикоснись к сердцу, к телу, Боже, исцели и утешь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас у нас будет время для некоторых объявлений. Первое, у нас будет в ближайший четверг, у нас будет вечеря любви. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, приходите, приносите угощение, вот, которое мы разделим здесь между собой в общении. Также сегодня в 3 часа у нас будет молитвенная на площади. Пожалуйста, не забывайте, если у вас есть возможность, обязательно приходите. Мы должны молиться о нашей стране. Сейчас хотел бы задать вопрос. Есть ли люди, которые впервые попали в нашу общину, вот, и до этого вы не были никогда в евангельских церквях, мы бы хотели для вас сделать небольшой подарок. Есть ли такие вот люди? Поднимите, пожалуйста, руку, если есть. Угу. Ну, еще одна нужда, о которой мы можем молиться. И еще один вопрос. Есть ли люди, братья и сестры из других общин, которые посетили нас сегодня, вот, и сегодня у нас в гостях? Из других городов, может быть, из сел? Все свои? Или, может быть, кто-то есть все-таки? Все свои. Тогда я приглашаю брата Виктора. У него есть свидетельство.
Здравствуйте, дорогая церковь. Почти 2 месяца меня здесь не было. Я, честно слово, очень рад видеть все ваши лица. Любочка улыбается даже. Вот. Я хочу поблагодарить всю церковь, вот. Люди, которые молились. Так нежданно, негаданно я попал в нейрохирургию областной больницы. Причем очень быстро, конкретно. Влетел, как говорится. Вот. И знаете, больница – это... Я почувствовал это то место после церкви, где наиболее вот намоленные места. Вот. Честно, я искренне говорю от души. Мне первые 3 дня после операции было очень тяжело. Вот. Тяжелый выход после наркоза. И знаете, честное слово, я чувствовал, мне было тяжело физически, но духовно я чувствовал поддержку, вашу поддержку. Я очень много молился, думал. Там время есть, конечно, подумать и помолиться. И я еще раз хочу поблагодарить вас, все, кто участвовал. И сейчас все нормально. Я выписался на 12-й день. Врач лечащий говорит, обычно у нас такие, как вы, на 52-й день. Я у вас исключение. Вот. Я уже... Кстати, врач, вы знаете, молодой парень, 27 лет, который делал мне операции. Вот, тоже мы с ним там... Боги говорили потом, и я чувствую, что он церковь нашу должен прийти. По крайней мере, я на ней это надеюсь и молюсь. Хороший парень. Все, спасибо еще раз, дорогая церковь. Всех Божье благословение вам.
Давайте мы помолимся еще и о брате Викторе, и о всех наших братьях и сестрах, кто болеет, вот, и поддержим их, потому что это работает. Боже, мы благодарим Тебя за то, что даже какие-то сложные моменты нашей жизни Ты используешь во благо нам, Боже. И мы благодарим Тебя за то, что Ты поправил здоровье нашего брата Виктора, Боже, и просим Тебя о том, чтобы Ты не покидал его, чтобы он столько, сколько Ты отмерил ему, служил Тебе, Боже. И мы просим Тебя о тех братьях и сестрах, которые сейчас вот тоже в подобных ситуациях находятся, Боже. Просим Тебя исцеления, Боже, просим Тебя о том, чтобы Ты... пребывал с ними, Господь, и нам напоминал, Боже, чтобы мы своих не оставляли в такие тяжелые минуты, Боже. Благослови нас, пожалуйста, и благослови наших братьев, сестер, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, доставайте свои Библии, включайте свои Библии, если они у вас в электронном виде. У нас сейчас будет проповедь.
Мир вам, братья и сестры, доброе утро. Интересно так наблюдать, когда мы все здесь собираемся. Вот как бы немножко необычное место. Обычно, ну как бы, нормальные люди в это время едут на пляж. Ну, воскресенье, такая погода хорошая, правда? Она располагает к тому, чтобы отдыхать, наслаждаться хорошей водой. Я так понимаю, что вода сейчас очень хорошая, и отдыхать можно. А вот народ Божий собирается, и вот Маша тут собираемся и переживаем какой-то дискомфорт, как бы физически. Ну, вот как брат Виктор свидетельствовал, вы слышите, да, что даже если физически плохо он себя чувствовал, духовно он был исключением. И я вот когда слушал Виктора, так и что-то подумал, что готов сани с лета, а повозку надо готовить с зимы. Вот, потому что потом, когда вот такой какой-то сумбур в жизни, и попадаешь в вот такую ситуацию, тогда уже поздновато там приводить порядок в свои отношения с Богом, поздновато ощущения какие-то испытывать. Все это формирует нашу жизнь. И слава Богу, что мы здесь, братья и сестры, не пропускаете никогда собраний, потому что это очень важно. Мы напитываемся Словом Божьим, мы дружим между собой, мы видим лица друг друга. Вы понимаете, мы с вами объединены в семью навсегда. Вот. Никогда мы уже с вами не разлучимся. Поэтому даже если я вам очень там кому-то не нравлюсь, извините, вам придется смириться с этим. Навсегда. Я верю, что я буду в вечности, верю, что мы все с вами искуплены Господом будем в вечности. Поэтому, ну что, такая судьба. Теперь будем всегда вместе. Поэтому это очень важно. Очень, чтобы мы собирались и тренировались быть братьями и сестрами, превозмогая всякие наши амбиции человеческие там. Ну и, понятно, любили друг друга, это шаг. Это очень важно. Вы будьте на своих местах. Я тоже хочу помолиться. У нас две нужды есть. Ага. Вот Коля. И еще один Коля. Они были в Австрии на занятиях. И Городецкий сейчас возвращается с Польши. Где-то в дороге будет сегодня, завтра. Поэтому вот, чтобы помолиться за него. И Таня Рязанцева, вот, наш директор воскресной школы, она сейчас отправилась в одну из восточных стран, там христиан притесняют. Не так просто было ей туда попасть, ей закрыли туда вход, въезд. Вот. Но ей надо было читать семинар. И вот там братья молились, там решили, приняли там какой-то левый шаг, вот, заехать с другой стороны, и все-таки она туда попала. Вот она там будет неделю читать семинар, и для тех служителей, которыми она будет встречаться, это очень важное общение будет, очень. И это даже мы видим по тем препятствиям, которые сатана создает, чтобы туда попасть. Поэтому вот она очень нуждается в нашей молитве. Очень. Она девушка, она сестра, и в этой стране там не все так просто в этом плане, поэтому надо молиться за нее. Боже праведный, мы знаем, что Ты податель всех благ, Ты Бог всемогущий, и вся власть в Твоей руке. Боже, мы знаем, что Ты управляешь судьбами людей. Отец дорогой, мы абсолютно уверены в том, что Ты творишь историю. И мы поэтому к Тебе обращаемся, просим Твоей защиты. Пошли ангелов Твоих, храни, храни Таню там, сохрани ее семью здесь. Господи, утешай их, поддерживай, подбадривай. И что бы там ни происходило, вот в этой жаре, и там еще теплее, чем здесь. Поэтому, Господи, позаботься о ней, чтобы она благополучно возвратилась домой и преподала там необходимое утешение братьям и сестрам, подбодрила их, сама научилась чему-то хорошему обязательно. И также благослови брата Колю, тоже помоги ему возвратиться домой в благополучии. Боже, позаботься о них, там везде все границы, сотрудники, поезда, все, чтобы это было под Твоим контролем. Мы на Тебя надеемся, Боже. Посвящаем Тебе судьбы наших дорогих братьев и сестер в Твои святые и божественные руки. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Если вспомните, братья и сестры, молитесь, потому что вот на самом деле это очень важно, то, что наши делают там. И это, как Павел написал, широко дверь открыта в Эфесе, я там пробуду до весны там, или до зимы, не помню до какого-то там периода. Там для меня очень открыта дверь, но противников много. Вот так всегда происходит. Там, где открыта дверь, там всегда и много противников. Братья и сестры, мы с вами подходим к заключительному наставлению апостола Павла, которое записано в первом письме в Коринф. Вот мы уже приблизились к концу. Вот у нас осталась последняя глава, 16 там. И это уже завершающее такое Павлово наставление для этой церкви в данном письме. Но мы не можем перевернуть эту страничку просто так. Мы должны с вами обратить такое пристальное внимание на гимн хвалы, который помещен в этом письме первым. Этот гимн хвалы звучит Эммануилу, тот, который победил смерть и ад. Вот это богодухновенное слово, которое мы сейчас с вами прочитаем, я прочитаю сейчас этот отрывок, оно вдохновило Генделя написать «Мессию» и Брамса написать «Реквием». И не только эти шедевры этих величайших маэстро, но измененные жизни всех нас. Спасенные миллионы, миллиарды драгоценных человеческих душ, они являются свидетельством того, что Иисус Христос – победитель. Они усиливают этот гимн хвалы, который несется к небесам. Это, ну, просто, вот вчера я опять снова пересматривал и как бы искал тему, и понял, что нам надо еще раз прочитать вот этот гимн хвалы. Это однозначно. Это такая песня, она вдохновила вот, величайших и вдохновляет, и я верю, что еще будет вдохновлять вот, талантливых людей писать картины, писать стихи, писать произведения музыкальные. Ну, это факт. Приглашаю вас открыть 15 главу, первое послание и конец этой главы с 50 стиха. 15 глава с 50 стиха. Павел пишет так. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, потому что вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же вот это тленное облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Вот когда верующие люди читали вот эти слова, они вдохновлялись писать какие-то произведения. Это касалось людей. Вы знаете, да, вот эта мысль, которая здесь заложена, она является основанием нашей с вами веры. Если кто-то в это не верит, он неверующий человек. Он может быть набожным, может быть даже до фанатизма доходить. Но живая вера основана на вот этом гимне хвалы. Христос победил смерть. И нам дарит эту победу. Это вот основание христианства. И когда мы с вами читаем Деяния апостолов, мы с вами видим, куда бы ни приходили апостолы, первое, что они делали, они рассказывали о том, что Христа убили, Он воскрес и победил смерть. И вознесся в славу небес. И некоторые верили, и некоторые не верили. Так всегда было. Сами даже евреи, вот когда эта проповедь звучала, некоторые верили, некоторые не верили. Мы с вами верим в это, поэтому мы здесь, поэтому мы следуем за Господом, преодолеваем силою Божию всякие искушения, всякие колебания, чтобы следовать за Господом. Итак, мы немножко разберем это место. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, потому что вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие». В обычном нашем физическом теле, как бы нам ни казалось это странным, может, мы привыкли жить, и это нормально, потому что мы рождены на эту землю, мы получили вот это тело, мы с детства привыкали к этому. Мы вживались. Вот сейчас у меня внук родился маленький. И смотришь на него, как вот он, головка не держится, он такой весь, как кисель, там надо держать его там. И как-то вот так возле него все. Ну, кажется, вроде, знаете, как вот свечка горит там, и она потухнет. Вот такая жизнь прямо, ну, вот. А на самом деле нет, там такая борьба происходит. Он побеждает каждый день массу всяких приключений, которые происходят в нем организме и вокруг него. И он борется за жизнь. И он вырастет таким, как вы. Взрослым, сильным, здоровым. Так заложено Богом. Мы привыкли к этому. Поэтому, когда мы слышим какие-то вещи немножко другие, Даже просто, вот элементарно, когда мы слышим о каких-то событиях там, о каких-то порядках, о каких-то понятиях, традициях другой культуры, мы друг раз смущаемся, да? Да не, подожди, ну как это? Ну типа там где-то какие-то червяков кто-то ест. И говорит, что это деликатес. Кто-то там участвует в каких-то поклонениях какому-то там идолу. Мы тоже говорим, подождите, как это можно так делать? Вот я в прошлый раз в воскресенье говорил, да, что есть племена в Африке, где детей посвящают дьяволу. Они считают это очень важным, потому что они видят вокруг себя зло и считают, что зло самое сильное. Поэтому, когда рождаются дети, мы с вами посвящаем Господу, а они посвящают, ритуал целый есть, посвящают дьяволу эти детей. Мы когда служим, говорим, подождите, но разве здравый человек может это делать? Это какие-то больные, наверное? Нет, они не больные. Они так научены. И они так следуют и будут так делать. И до тех пор, пока там не появится кто-то из христиан и начнет проповедовать. Кто из вас видел «Дитя мира» фильм? Коротенький очень, но очень такой впечатляющий. Во-первых, съемки очень красивые. Там вообще, ну просто вот восхищение. Он небольшой, коротенький. Если там где-то вам попадется, вот включите, посмотрите. «Дитя мира». Люди просто ели друг друга. Мы с вами сейчас, представьте себе, кому-нибудь из вас пригласить за стол и накрыть там поляну из человеческого тела. Да это вообще брак. Мы там рвать будем и бежать будем, и никогда с этим человеком здороваться не будем. А для них это считалось высшей честью. Обмануть человека, завлечь его и убить, и съесть. Для нас дико, правда? Конечно, так это здесь, на земле, вот какие-то вещи, которые на нас, и для нас это дикость какая-то. А когда мы слышим о чем-то духовном, необычном, потустороннем, конечно, мы некоторые просто сидим, да ну, да я... При этом на каждую Пасху весь народ везде приветствует, Христос воскрес, но когда начинаешь разговаривать, человек, он говорит, да подождите, да прекращайте. Вы что, больной, что ли? Вы верите в это? Все. Поэтому то, что написал Павел, оно очень важно для нас с вами, братья и сестры. Проверить нашу веру. Просмотреть наш фундамент, на котором построено наше доверие к Господу. И вообще, зачем мы это делаем? Веруем и следуем за Господом. Конечно, я говорю, в этом телесном виде, в обычном, мы, Павел утверждает, не можем войти в Царство Бога. Не можем, не в состоянии. Посудите сами. Кровь и плоть прекрасно подходит для земли. Наша плоть и кровь. Она прекрасно вписывается в землю, в земельные законы жизни здесь, на земле. Почему? Потому что так написано в Библии. Мы созданы из земли. Наше тело, оно создано из праха. Все составляющие, которые в нашем организме, они все те же самые, что в земле. Поэтому вот это наше тело, которое мы с вами имеем, оно пригодно для земли. Оно с нее взято, оно ей соответствует, оно в нее пойдет. Другого не будет. Так задумал Бог, так Он создал. И итог такой же. Прямо так в Библии написано. Господь никаких иллюзий не питает по этому поводу и нас не обманывает. Прах ты, и в прах возвратишься. Поэтому наше тело, вот это земное, обычное, из плоти и крови, оно предназначено для земли, для разложения в земле. Не для неба. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, я прочитаю современным переводом, 1 и 5 стих. Вот послушайте, что Павел пишет. Это второе письмо в эту же церковь. Там проблема была, и Павел об этом явно видно, что он немножко муссирует этот вопрос. Вот смотрите. Мы знаем, если рухнет наш шалаш, ну это земная хижина, тело, наше земное жилище, у нас есть дом. Его даст нам Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. Ведь цель, вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Вы слышите? Именно для этой цели, для нетления Бог создал нас. Все остальное умирает. Весь животный мир умирает, разлагается и на том все заканчивается. Человеческое тело тоже. Но, по большому счету, Бог создал человека как личность, как существо. Не для земли, а для неба. Вот тут написано. Так, вроде как совсем ясно и понятно. Вот цель, ради которой сотворил нам Бог, нас Бог, давший нам залог своего Духа. Вот это смысл, зачем Господь нас создал. Посудите сами, зачем населять небесный город телами, которые все так же будут болеть, страдать и стареть, и в итоге разлагаться? Ну, смысл? Это глупо. Нет смысла, чтобы небо вечное населять вот такими телами. Поэтому Бог придумал нечто другое. Наши тела просто непригодны для неба. Вот вспомните. Процесс метаморфозы. Ну, вы все знаете. Лазит по веточкам страшная, ворсистая, жирная, здоровая, мерзкая гусеница. Вот вы на нее смотрите. Можете представить, что она может полететь? Вот сама гусеница. Нет. Ей не дано летать. При всем желании, что бы мы там ни делали, дули на нее там, что-то там, я не знаю, что бы мы там делали, она не полетит. Вот она просто ползет, вот эта мразь, и просто смотришь на нее, что по телу полезет, и куча тут всяких вавок сразу всплывает на теле. Но это просто, она не может летать. Ей не дано это. Но если она умрет, воскреснет, и когда вы смотрите на то, что произошло после ее смерти в воскресенье, вот просто даже взгляд ваш, само даже строение бабочки, вот как она создана. Вы сразу смотрите и видите, она должна летать. То же самое тварючка. Она умерла, воскресла. И вы на нее смотрите, и вы понимаете, вот сейчас она полетит. Вот. Вы подходите к цветочку, она раз порхнула и полетела. По-другому быть не может. Она сама даже по себе показывает, что она должна лететь. И она полетела. Это Бог вот в творении показывает, вот просто в земном творении показывает какие-то отблески небесного, духовного. Чтобы мы с вами, видя это, вот замечали, что происходит. Люди, которые исследуют жизнь пчел, говорят, что это просто чудо, которое в каждом движении, в каждом законе, который там в улике происходит, это все показывает на вечность, показывает на семью церковную, показывает на Творца Бога. Вот эти маленькие штучки такие, которые очень жалят, кстати. Некоторые люди не выдерживают, могут даже умереть. И вот они там, устроена так жизнь и в семье, что любой нормальный человек, который дружит с головой, если он хорошо будет вникать, открывать этот улик и смотреть, ну, серьезно, ну, человек, который себя уважает, он обязательно скажет, а нет, Творец есть. Есть Творец. Это Бог специально так все сделал, чтобы мы с вами видели. Вот точно так же и с преобразованием нашим, с преображением, которое должно произойти. Оно явно. Вот метаморфоза показывает на вот это, что это произойдет. Обязательно. В послании филиппийцам, 3 глава, вот, откройте. Послание филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Господа нашего Иисуса Христа, который уничижен тело наше, вот это вот, смертное, земное, с праха, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Он это сделает силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот так. Вот это преобразование, апостол Павел утверждает, что оно происходит мгновенно. Как мы там прочитали? Во мгновение ока. Ну, давайте еще прочитаем одно место. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом на воздухе, и так всегда с Господом будем». Дальше тут написано «Утешайте друг друга» вот этими словами. Вот в этом смысл нашей жизни на земле. Бог пообещал, что мгновенно, по-моему, здесь Виктор Кабаков есть. Мы его там на прошлой неделе посетили, вот разговаривали там, как он там попал в одно приключение. Едет он на автобусе, маршрутка. Поворачивает маршрутка с Перекопска на зал Эгерсех, там, где Лотос, где наша благодать. Вот так недалеко остановка, никто не гонит. Тем более, вы помните, да, там поворот. А, вот, Виктор здесь, да. Там поворот, и дальше остановка, и подъем. Там, ну, просто нестись, там, ну, никак невозможно. Оттуда едет машина, Мерседес. Ну, какая-то большая машина, короче, новая почта. Впереди светофор, консервный комбинат. Он тоже уже тормозит. Ну, вот просто едет Виктор там себе, мечтает о внуках своих, как он сейчас их встретит. Такой, щелк. и приходит в себя, и уже в другом состоянии. Ну, так я его спросил, он говорит, я ничего не делаю, ну, мгновенно, раз, и все. Смотрю, передо мной стекло, поломанная стойка вот эта, боль дикая, рука поломана, ребра побиты, голова разбита. Мгновенно. Ну, если так сказать, да, во мгновенёхо. Раз. Водитель автобуса, ну, как он утверждает, его постиг тепловой удар, он потерял управление, выехал на встречную полосу, и вот эта машина, новая почта, огромная, прямо лоб в лоб. Так это там скорость была, там, я не знаю, сколько там, 20, 30, 40 километров. А если бы на трассе, там бы никого живых не осталось. Но я не за это сейчас, я не за аварию. Я просто говорю, что эти вещи мы даже вот так просто в нашей жизни, мы это замечаем. Вот так, клипнул глазами, и все. И ты уже в другом. Он рассказывает, я даже ничего не понял. Мгновенно, только раз. И я уже коллег. Побитый весь, рука поломана. Вот так Павел утверждает, что вот это преобразование, оно будет очень быстрым. Этого хочет Господь. И я верю в это, абсолютно верю. Вот в это преобразование, которое Господь нас сделает. Вот это, в эту метаморфозу. Почему? Потому что этого хочет Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 3 стих так написано. Иисус так говорит, «Я уйду от вас, а когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где буду я». Это сказал Иисус. Ну, если Иисусу уже не верить, то я уже тогда не знаю, кому можно верить. Но Господь просто, обращаясь к ученикам, утешал их и поддерживал, сказал, «Я это сделаю, и вы будете со мной». И эта вера вот в это слово, вот эти слова, вот это обетование, она подбадривает нас. И другого у нас просто варианта нет. Так захотел Господь, и Он это сделает. Продолжаем дальше читать. 54 стих. Это, ну, совершенно особый стих, мне кажется, во всем Писании. 15 глава, 54 стих. «И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнится слова Писания. Истреблена смерть. Победа». Ну, так в современном переводе написано. Ну, нас, в нашем синодальном примерно так же. «Когда это тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победой». Ну, когда я прочитал этот стих, мне показалось, что вот это один из самых таких восхитительных стихов Священного Писания. Эта фраза откровение о величайшем событии, которое произойдет во Вселенной. Ничего подобного нигде не написано. Никто другой ничего такого даже никогда не произносил. Это, просто очень восхитительная, короче, фраза. Вот вспомните, когда человек умирает, особенно если он умирает преждевременно, особенно если человек умирает насильственной смертью, обычно о таком человеке говорят, его уже не вернуть, к сожалению. Да, конечно, преступник должен быть наказан, но этого-то не вернешь уже. Так, да? Примерно так говорят. Бог так придумал, что опровергает вот эту истину, вот это человеческое утверждение. Это неправда. Но для определенного круга людей. Те, кому Бог дал залог Духа Святого, помните, мы с вами прочитали, что Бог нас воскресит, и для этого дал нам Духа. Он возрождает нашу жизнь. Мы по-другому живем, чем остальные люди. Бог дарит нам Святого Духа. Так вот, тем, кому Бог дал залог Святого Духа, они не погибают безвозвратно. Никогда такого не произойдет. И хотя люди вокруг там, вот если стоят, ну, мне приходилось быть на каких-то похоронах, да, где молодой человек там, или девушка молодая, а тем более, если еще там убили человека, говорят, что, ну, конечно, да, накажут, может, найдут преступника, но его-то не вернешь. Так вот, по поводу верующих, это неправда. Как раз наоборот. Смерть, вот здесь будет написано, будет поглощена победою. Смерть будет уничтожена навсегда. И не просто вот, смерть уничтожена, а все то, что она до сих пор натворила, оно так и останется. Нет, наоборот. Вот все то, что смерть до сих пор сделала, все те, кто умерли, те, кто во Христе, они будут возвращены к жизни. То есть последствий от смерти для верующих людей не существует. Нет потери безвозвратной. Все будет возвращено. Потери нет. Те, кто умерли или погибли, мученики Христовы, верующие, будут возвращены к жизни еще в лучшем состоянии. Это идеальная победа. И поэтому Павел здесь таким восторгом говорит, 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом, потому что именно только Иисус Христос победитель». Поэтому, когда мы вспоминаем причастие, когда мы в следующее воскресенье будем есть хлеб и делить между собой вино, и будем рассуждать о теле Христовом ломимом, о крови пролитой, мы прославляем Господа. Мы радуемся тому, что Он победил и подарил нам эту победу. Это совершенно необычная победа. Даже возврат назад. Все то, что было потеряно, будет все возвращено. Все будет возмещено. Нет потерь. По поводу Христа, который родился, как и мы с вами, в этом теле, прожил жизнь в этом теле, умер насильственной смертью, но Он воскрес. По поводу Христа никто, я, по крайней мере, никогда не слышал. Да, какая трагедия, как жаль, какое горе, но уже не возместишь. По поводу Христа этого не говорят. И есть вот такое время года, когда мы с вами восторженно говорим слова «Христос воскрес». Правда, братья и сестры? Христос воскрес. Абсолютно. Мы верим в это. И вот эта победа, она идеальная. Господь это все сделал. Более того, Он первенец из умерших. И написано, что все, кто за Ним следует, кто свои судьбы вручили Ему в святые руки, с нами произойдет то же самое, что с Ним. Он это сделал, чтобы показать, чтобы нам доверили, чтобы мы доверились, чтобы нам показать, что это истина. И вот прошел, так написано, в прошлый раз, вот и позапрошлый, когда мы читали 15 главу, вот об этом написано здесь, что Он первенец из умерших, и мы за Ним следуем по Его следам. Он обязательно всех, кто в Него верит, возвратит еще в лучшем виде. 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не напрасен перед Господом». Вот здесь несколько таких призывов Павловых, несколько таких указаний, я бы даже сказал, приказов. Здесь явно я вижу, нет выбора. Павел для верующих людей дает некоторые указания. Ну, давайте на них обратим внимание. «Будьте тверды и непоколебимы». В послании к Колоссянам есть подобное место, там же так само было видно проблемы какие-то у братьев и сестер. Да, собственно, всегда были проблемы у людей, когда касался вопрос воскресения мертвых. И вот в Колоссянам 1 глава 23 стих Павел пишет. 23 стих. Даже с 22. «Иисус Христос примирил с Богом через свое земное тело, через свою смерть, чтобы в день суда поставить вас перед лицом Бога святыми, незапятнанными и безупречными. Если, конечно, вы и дальше будете стоять на твердом и прочном основании веры, не отклоняясь от надежды, что вам дарована радостная весть». Павел утверждает, что Иисус Христос через свою смерть, через вот это обновленное тело оправдал нас перед Богом, чтобы мы были в вечности. Но тут есть ли такое слово «если»? Если мы с вами остаемся твердыми и непоколебимыми. Верующие люди просто обязаны без малейшего сомнения, без колебания верить в воскресение. Об этом Павел вот здесь пишет. Будьте тверды и непоколебимы. Все это связано с воскресением. В Коринфе люди не верили некоторые воскресенья. Несмотря на то, помните, мы с вами проходили, изучали, 6 стих, здесь, в этой главе, тут все здесь написано. Иисус Христос явился там определенным людям, а в 6 стихе написано, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые уже и почили, перешли в вечность. Вот. Примерно 500 есть свидетелей того, что Иисус воскрес. Они его видели. Но при этом, 12 стих, Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Несмотря на то, что в то время были большинство свидетелей, которые видели воскресшего Господа, братья и сестры верующие, ученики в Коринфе, не верили в это. Этому, конечно, есть причина. Когда мы с вами начинали изучать письмо в Коринф, помните, мы с вами говорили, в Коринфе была специфическая культура. Большинство из верующих, которые жили в Коринфе, посещали церковь, они выросли в этой культуре, они родились в этом городе, они пропитались этой культурой. В Коринфе все люди были верующие, но только по-своему. Они все поклонялись идолам. Все ходили в храмы, и все были идолопоклонниками. И вот когда они пришли к Иисусу Христу, услышали радостную весть, стали верующими, стали учениками Иисуса Христа. Но у некоторых из них они не отказались своих воззрений прошлых. Они все равно веровали в Иисуса с оглядкой на своих идолов. Проходили по улицам, видели эти идольские храмы, встречались с родственниками, которые еще не уверовали. Вместе с ними кушали, вместе с ними общались. Родственники смеялись над ними. В кого вы верите? Где этот Иисус? Где-то там, в Палестине, типа его убили, типа он воскрес, вы видели. А здесь на каждом углу храм, и в каждом храме идолы стоят. И люди приносят кучу там мяса, жертвоприношений, воскуряют фимиамы всякие, поклоняются, приходят в восторг и впадают в экстаз. Вот там такое было поклонение, что оно должно было обязательно сопровождаться говорением на непонятных языках и вхождение в экстаз. Вот когда они там входили, люди видели, это было сверхъестественно. Они доводили для себя до такого состояния, когда они ничего не соображали, балдели там, и когда они приходили опять снова в свое нормальное состояние, им снова хотелось возвращаться к этому состоянию. Им снова хотелось впасть в кайф. Это все происходило здесь, вот на улице. Родственники, друзья, соседи говорили, вот видите, что вы там, кого вы там верите? И некоторые люди начинали колебаться. Говорят, будьте тверды, непоколебимы. Не колеблитесь. Веруйте в Иисуса Христа. Вы слышите, что здесь Павел пишет? В этой же главе. 34-33 стихи. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите. Ибо стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Это здесь, вот в этой главе, чуть выше. То есть вот это сообщество, которое вокруг, оно развращало эти добрые нравы. И когда Павел, кто-то другой из апостолов приезжали, проповедовали, рассказывали, убеждали, что мы видели Господа, Он воскрес, Он придумал это. Вот так Бог задумал, чтобы возвратить все потерянное. Весь ущерб, который принесла смерть, будет возмещен. Люди воскресли в новом теле, будут жить, и мы с вами проходили в 15 главе. Павел сравнивает это с небесными телами. Павел сравнивает это с тем, как мы сеем там зерно, а потом вырастает колосок и стебель там. Как это все происходит в мире вот физическом. Он показывает эти примеры, говорит, поверьте, так Бог придумал, так будет с нами. Но некоторые люди выходили после этих проповедей, такие воодушевленные, как бы верили. Особенно это присуще людям очень эмоциональным. Потом проходило какое-то время, они общались в социуме и начинали колебаться. На них оказывало это влияние. Поэтому Павел говорит, будьте тверды, не колеблитесь. Не подвергайте сомнению веру, которую вы получили от проповеди Евангелия. Будьте верными. А вот это окружение колебало веру. Некоторые из коринфян даже мысли не могли допустить о том, что Бог живой, потому что они могли заглянуть в храм, в любой, в Коринфе, а там стояли идолы. Они были каменные, деревянные, там могли быть золотые. Они не могли представить себе, что Бог живой, и Он может воскрешать мертвых. Потому что эти идолы мертвых не воскрешали. Поэтому они начинали сомневаться. В послании Ефесянам, 4 глава, это везде так было. Мы с вами Колоссянам читали. Ефесянам, 4 глава. Вот, 4 глава, 14 стих. Вот, послушайте. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев искушенных в науке обмана. Вот. Эту церковь Павел тоже убеждает. Братья и сестры, не ведитесь, не будьте детьми, не увлекайтесь. Если вы поверили, то верьте до конца. Мне очень нравится кредо. Грабить так миллион, любить так королеву, следовать так только за Иисусом Христом. Больше ни за кем. Только Иисус достоин для того, чтобы мы Ему поклонялись. Больше никто не достоин того, чтобы мы перед кем-то преклонялись. Только Господь Иисус Христос. Это должен быть наш выбор. Мы должны для себя такое принять. Если я уже поверил, если я заключил завет через крещение и сказал: Господи, я за Тобой хочу следовать. Все. Кто бы там ни начал рассказывать, пусть это будет трижды логически. Нас никого не должно это впечатлять. Нет. Да мы не продаемся. Мы не из тех. Приходят белые, мы белых враг. Приходят красные, мы красный враг. Нет, мы не из тех. Как там в Библии написано. Мы не из колеблющихся на погибель. Мы доверили нашу судьбу Иисусу Христу, который единственный победитель. Здесь дальше Павел пишет: преуспевайте. Более того, он пишет: всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не напрасен перед Господом. Братья и сестры, вот послушайте внимательно. Каждый из нас преуспевает. Вот каждый из нас преуспевает. Это факт. Я не знаю даже, чтобы в нас в церкви были люди, которые не преуспевали. Ну, это надо быть, знаете, ну, никаким. Чтобы вообще вот, ну, лежит там, это как, Емеля дурачок, да? Лежит на печке, и там, по щучьему велению, по моему хотению. Ну, мы же понимаем, мы когда читали эту сказку еще в детстве, так смотрели, думали, ну, дурачок и правда, Емеля. Ну, так не бывает, что он просто никаким. Лежишь там, как сосиска, и тебе там жизнь идет, рот открыл тебе, раз, там мороженое упало. Так не бывает. Мы все с вами призваны к тому, чтобы ну, трудиться, что-то делать, быть активными, что-то достигать. У каждого из нас, а тем более у верующих людей, внутри там уже преображенная жизнь, преображенное существо. У нас каждого влечет к чему-то возвышенному. Мы хотим что-то делать. Это факт. Свидетельство даже сегодняшнее утро и то, что мы с вами здесь. Однозначно. Мы все с вами преуспеваем. Но вопрос другой. В чем? Вот я просто прошу вас, давайте мы сегодня уйдем домой с этой мыслью. В чем я преуспеваю? Кто-то преуспевает в учебе, кто-то преуспевает в работе. Это хорошо? Конечно, хорошо. А как же? Мы не хотим, чтобы у нас тут были дети-двоечники, которые оставляют на второй год. Так не должно быть. Верующие люди должны воспитывать так детей, что у них дети должны учиться очень хорошо. Они должны быть преуспевающими. На работе мы должны быть примером? Конечно. А как без успеха? Верующие люди должны быть успешными. Все самое лучшее, что делается, должно быть успешным, должно быть хорошим. Мы на прошлой неделе были у Женьки там в войсках. И командир его говорит: слушайте, тут выдали нам форму, мы так обрадовались, новая форма разработана для войск наших. Оказывается, ее выдали, а больше не выдают. А она буквально тут же сразу рвется все. Даже просто вот у них там понтонно-мостовой какой-то батальон, и они в воде работают. Это нам дали там какие-то спецодежду такую, знаете, вот рыбаки ходят, сапоги там, все, я аж вот до сих пор. Такая прорезиненная такая штука, можно в воде. Ну, говорит, дали нам все, говорит, оно уже все, разлазится, все по швам, никакое. Ну, мы приехали в Херсон, я заехал там в одну шарж-монтаж, и говорю: слушайте, а у вас есть такие штуки, вот, что вот в воде можно? Да, вот есть. И послушайте, только не горчайтесь, братья и сестры. Вот это украинские, а вот это российский. Российский больше нету. Поставок нету. Почему я говорю, а почему ты это говоришь? Потому что я должен вам сразу сказать. Российские качества на порядок лучше. Я ж как украинец. Что со мной произошло? У меня внутри сразу все. Я не понял. Ну, этому парню говорю: да прекращай. Ну, как это в смысле? Да я вам говорю. Вот все, что в нашем магазине есть здесь, российского или украинского, я вам просто говорю. Он говорит: я тоже украинец. Но все, что здесь российского, оно на порядок лучше. Вот так сделала с нами Россия. Постепенно все делали для того, чтобы у нас было никакое качество. Но кто это может поправить? Кто нам может это все поправить? Если верующие люди это не поправят, друзья мои, никто не поправит. И вы видите, что происходит. Патриотов очень мало, настоящих украинцев. Я лично глубоко убежден, что если на своих рабочих местах верующие люди будут делать все, как для Господа, от всей души, искренне, качественно. Вот есть только на это надежда. Другой нет. И вы сами это знаете. Вы все это знаете. У людей только зелень в глазах, только деньги и больше ничего. Везде, везде обманывают друг друга, колпачат. Только верующие люди по-настоящему в этой стране могут сделать что-то другое. Другого варианта нет. И я не верю. Вы можете приводить мне примеры там какие-то. А вот я знаю человека, он не верующий, он хорошо делает. Я не верю. Извините, но такой я неверующий. Я знаю точно, что только верующие люди, которые имеют страх Божий, которые ходят путями Божьими, ну, по-настоящему верующие, они могут сделать другого качества. Потому что у них такая сущность. Они делают все, как для Господа. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Поэтому мы должны преуспевать. Кто-то увлекается любимым хобби. Кому-то нравятся новые приобретения. Кому-то очень нравится путешествовать. Кто-то предпринимает, там, собирать деньги, там, на Кавказ поехать, там, на озеро Рица. Кто-то хочет Швейцарию посетить. Кто-то хочет там... Короче, Зальцбург в Австрии там. Я там никогда не был, но говорят, что там очень красиво. Ну, кто-то любит путешествовать. Кто-то очень успешен, без остатка отдает себя семье. Безумно любит свою жену, там, детей, внуков, мужа. Ну, посвящен полностью. И это хорошо. Кто-то делает очень успешно карьеру. Кто-то усовершенствует свои таланты. Каждый человек в чем-то успешен. Но Павел Святой считает, что преуспевать нужно в деле Господнем. Особенно ввиду того, что Бог дарит нам вот такую славную победу над врагом, которого никто из людей победить не может. Никто. Ни Рокфеллеры какие там, ни Билл Гейтс. Никто этого врага победить не может. Это смерть. И вот Господь нам, с вами, простым людям, без миллиардов, без всякого положения, может быть, там общества высокого, Господь нам дарит вот эту победу над вот этим извечным врагом, над смертью. Так вот, в связи с этим мы просто обязаны преуспевать в деле Господнем. И вот, братья и сестры, у меня еще раз этот вопрос. В чем проявляется ваш успех? Да, есть сферы, в которых надо быть успешным. Это факт. Но все-таки Павел пишет, вдохновленный Духом Святым, что всегда успешным нужно быть в деле Божьем. Дело Божье – это миссия наша на земле. Вот то, для чего Господь создал церковь и для чего мы здесь с вами существуем. Господь даровал нам Духа Святого и сказал, что мы должны быть Его свидетелями. Вот в этом мы должны быть успешны. В следующий раз, Коля, когда ты выйдешь и будешь вести собрание, и скажешь, братья и сестры, друзья, кто посетил наше собрание первый раз, кто никогда не был в такой евангельской церкви, надо запастись побольше Новых Заветов. Потому что мы должны быть успешными. И всегда должны быть в этой церкви. Ну, успех-то как-то же измеряется, правда? Вот успех в нашей церковной семье, да, вот жизнь нашей церковной общины, она измеряется тем, что мы являемся свидетелями. Это наша миссия, это дело Божье. Мы являемся свидетелями того, что Господь нам подарил победу над смертью. И вот когда ведущий объявляет о том, что если кто-то, кто пришел первый раз вообще в такую евангельскую церковь, где вот можно не стоять, а можно сидеть, где люди там знакомятся, разговаривают, заканчивается собрание, они идут в буфет, там, пьют чай, там, кофе, там, печенюшки. Вот такая церковь, да, вот где как семья там. Вот тот пришел первый раз. И в церкви полно таких людей. Вот в этом успех здоровой общины. Мы свидетели. Мы людей убеждаем. Мы делимся с ними, что если есть нормальная жизнь на земле, то она происходит только в сообществе верующих людей. И к этому апостол Павел не призывает старейшин Коринфской церкви или служителей. Он пишет всем верующим, даже тем, которые колебались и сомневались в воскресении Иисуса Христа. А он даже не пишет. Братья мои дорогие, любимые, будьте успешными в деле Христовом. Аминь.
Братья и сестры, мы сейчас будем молиться еще о нескольких вещах. И в первую очередь давайте помолимся вот в свете проповеди о нашей победе и о нашем успехе. Вот, что нам нужно в нашей жизни поправить, вот, что нам нужно изменить, в чем нам нужно победить себя. Вот, и, в общем, проповедь вы слышали, давайте подумаем при ее применении, прислушаемся к Божьему голосу в нашем сердце, что Он нам сказал об этом. Еще несколько нужд церковных, о которых мы помолимся. Во-первых, в течение этой недели мы собирали продукты для военнослужащих. Вот. И Яков Петрович говорит, что собрали хорошо, много. Многие из вас рискнули сделать тушенку в домашних условиях. И давайте помолимся о том, чтобы эта тушенка была больше, чем тушенкой. Вот, чтобы через служение церкви там вот у людей что-то изменилось внутри. У тех солдат, которые там на передовой. Давайте об этом помолимся. Еще один проект, который вот сейчас параллельно происходит вот, с нашим служением. Вот, вы, возможно, помните, мы молились о поездке в Грузию. Вот сейчас эта миссионерская команда, они поехали туда. Многие из вас приносили канцелярию. Вот, и также благодарность вам за это. И давайте помолимся за эффективность и за успех вот этой вот миссии, вот, этой вот, вот этого проекта и благополучное возвращение наших братьев и сестер сюда, обратно домой. Давайте помолимся, чтобы Бог там трудился в наших церквах. И еще одна нужда, я о ней немного больше скажу, но это не из-за того, что она самая важная. Нужда, которая, возможно, периодически в нашем сейчас вот обществе всплывает, об однополых браках. Причина, почему я хочу об этом сказать, потому что ну, сейчас вот меня в университете вот последние 5 лет учили анализировать то, что происходит. И вы знаете, что в Штатах через Верховный суд протащили, сейчас легализировали эти вещи. Да? Сейчас в Европе происходит похожий процесс. Италию пытается через суд, Европейский суд по правам человека принудить к такому же самому. Там 3 пары подали в суд, и вот их иск хотят удовлетворить. Но это еще не все. Параллельно вы знаете о конституционной реформе, которая в нашей стране планируется. И эта конституционная реформа касается не только децентрализации власти. Есть вещи, которые происходят, и нам об этом не говорят особо. Вот. Есть в нашей стране такой орган, всеукраинское объединение церквей и религиозных организаций. Это такой консультативный орган. Так вот, 2 раза уже писали и главе парламента, и главе нашего государства о том, чтобы не вносили поправки в Конституцию вот в этом разделе. 2 раз писали, потому что 1 раз проигнорировали. И некоторые главы церквей сейчас активно об этом говорят. Потому что вероятнее всего, что эта реформа коснется не только вот власти, да, там местной и общеукраинской. Я не считаю, что это самая важная проблема в нашей стране. Но изменения в законодательстве уже обговариваются. И я думаю, что это часть нашей миссии поддержать им братьев и сестер, которые там с властями нашими общаются, и чтобы у наших властей там хватило ума не пойти на поводу меньшинства. Кстати, вот это какая-то нелогическая ситуация. Демократия — это всегда главенство большинства. Почему мы должны идти на поводу у меньшинства? В общем, давайте об этом помолимся. И о том, чтобы церковь и в этом плане вот, побеждала. Хорошо? Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты через церковь свою распространял здесь пределы Твоего Царства Божьего, чтобы Твои законы и Твоя любовь, Боже, в нашем обществе были видны, Господь, через служение всех церквей, Боже. И мы просим Тебя единства для всех христиан, Боже, вот в это время, Боже, непростое и во всех отношениях, Боже. Чтобы церкви были едины, Боже, чтобы мы славили Тебя, Господь, и указывали на Тебя. Благослови нас и прославься. Прибудь сейчас с нами, Боже, и прими хвалу из наших уст. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас у нас будет общее прославление. Приглашаю вас, братья и сестры. Thank you. присаживайтесь, братья и сестры. Вот брат Виктор Кабаков, о котором и говорил Евгений Павлович в проповеди, у него есть что сказать нам всем.
Я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И просто хочу рассказать свое свидетельство и поблагодарить Иисуса и церковь, которые молились во мне и в том, что я сейчас уже, ну, и Бог исцелил меня, ну, зажили уже раны, почти все, вот с рукой только немножко осталось. Просто я хочу немножко рассказать, как это все случилось. Там 8 числа там внуки были в лагере, после обеда я должен был их встретить на фабрике. И мне надо было ехать с пересадкой. Я сел на 48-ю маршрутку, хороший автобус такой, Мерседес. Ехал красиво, мягко, удобно, сидел на первом сидении. Буквально после поворота там, ну, думал, сейчас буду приготовиться уже выходить из маршрутки. Осталось там буквально 100 метров, каких-то несколько секунд, чтобы я пересел на другую маршрутку. И вдруг все, темнота и ничего, никак, пустота. Сначала появилось сознание, потом желание вздохнуть. Не мог вздохнуть, потому что... Ну, нет возможности было вздохнуть. Потом я подумал, ну, если не вдохну, то уже все, уже меня не будет. Потом начал дышать, появилось там какое-то ощущение, смотрю, все поломано, все переломано, ну, в смысле, все эти стойки сломаны. Потом люди начали, помогли мне выйти из маршрутки, там, скорая помощь оказала, там, первую помощь, нас 4 отвезли в областную больницу, там тоже оказали помощь. Там, ну, 2, ну, 3 меньше попало, мне попало больше всего. 6 отвезли в Тропинку. Там. Но я не об этом, это самое. Лежа уже в больнице, я пересчитывал Евангелие, там Матфея, и в 24 главе, там, начиная там, с 40 стиха, и там написано, как во времена Ноя люди... Ели, пили, там, выходили, женились, там, выходили замуж. Так и мне получилось. Там еще 24 глава, 42 стих написано: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в какое время придет, там, ну и дальше по тексту». Поэтому я вас прошу, бодрствуйте. И, ну... Каждому человеку надо ответить на 2 вопроса в своей жизни. Самых главных вопросов – это готов ли я встретиться с Господом? И второй вопрос – что я ему отвечу, когда он спросит, почему я должен тебе взять в свое Царство Небесное? Вот эти 2 главные вопроса человек должен, ну, ответить для себя на эти 2 вопроса. И, наверное, это во всем заключается вся жизнь в этом. Я еще прошу до тех, кто еще не примирился с Господом, тоже прочитайте это, ну, стих этот и для себя ответьте на эти вопросы. Также хочу поблагодарить Господа за свое исцеление и всех, кто молился обо мне. И за всю славу Отцу, Сыну и Святому Богу. Аминь.
Спасибо. В конце служения мы призываем людей, которые не имеют мира с Господом, обрести этот мир. Я не люблю тянуть за уши факты, вот, но я заметил одну закономерность. Вот сегодня на служении, в течение служения. Вот у нас было 2 брата Виктора, у которых, ну, есть, вот здесь на сцене, в смысле, было, у которых были проблемы со здоровьем, серьезно. Вы знаете, что обозначает слово «Виктор»? Да, победа. Я не знаю, Евгений Павлович вряд ли тоже с ними договаривался, чтобы они сегодня так пришли. Вот. Но вот говоря к тем людям, к которым только что брат Виктор обращался, вот я хотел бы спросить, у вас есть уверенность вот в этой победе? У вас есть уверенность в том, что с концом этой жизни начнется что-то новое, еще лучшее, чем здесь? Вот. И если этой победы нет, если уверенности в этой победе нет, Я приглашаю вас помолиться. Вот. Сейчас здесь вот будут стоять братья-служители, вы можете выйти вперед и помолиться. Сказать Богу все, что у вас на сердце лежит, и обрести мир и покой. Это не значит, что у вас не будет проблем, да? Братья в этом пример. Но это значит, что у нас есть сила, которой мы можем побеждать любые обстоятельства и любые проблемы в нашей жизни. Пусть Господь благословит вас, и приглашаю сейчас братьев, сестер молиться. Если кто-то хочет помолиться молитвой покаяния, пожалуйста, здесь будет такая возможность. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, среди нас, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь совершать труд в наших сердцах, Боже. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что у Тебя всегда к нам милости больше, чем суда, Боже. И за то, что Ты всегда, указывая нам на наши недостатки, указываешь нам перспективу, как нам лучше жить и побеждать в Тебе, Боже. Мы просим Тебя, Боже, благословения на предстоящую неделю, Боже, чтобы где бы мы ни были, мы несли весть о том, как Ты в нас победил, Боже, нашу гордость, наш эгоизм, Боже. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты укрепил нас, Боже, быть примером на работе, в семье, в церкви, Боже, чтобы мы всему миру были свидетелями, что Ты любишь нас, Боже, и что Ты любишь всех людей на этой земле, Боже, и желаешь их спасти, Боже. Просим Тебя, благослови нас и прибудь с нами Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Не спешите расходиться, у нас работает буфет. Яша сказал, что даже мороженое есть. Благословения вам.